Браття і сестри, хочу разом з вами сказати слава нашому Господу. Брат Коля сказав, що у вас собрання, ну, приблизно 4 часа проходить. То ще времени у нас достатньо. Хай Бог всіх нас рясно благословить. Я часто, як їду по Германії, і можу півдороги про себе питатися думати і розмовляти по-німецьки. Думаю, зараз мене як поліція остановить, що я їм буду казати. І составляю речі, як я, куди я їду, для чого я їду, що мені від них треба. Сижу на собранні, а браття проповідують, і я питаюся українською мовою проповідувати, а стою за кафедру, виходить тільки по-русски. Хай Бог нас благословить. Я хочу поділитися Словом Божим і читаю місце Писання, нам відоме, нам звісне. Це книга Псалтир, 15-й псалом, псалом Давида. І читаю з 5-го стиха. 15-й псалом з 5-го стиха і до кінця. Господь є часть наслєдя моєго і чаші моєї. Ти держиш жребий мой. Межі мої пройшли по прекрасним містам, і наслєдя моє приятно для мене. Благословлю Господа, вразумівшого мене, даже і ночью учит мене внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Прекрасні слова. На кожному стихі можна останавливатися, ну, мабуть, як мінімум по полчаса розсуждати, говорити і звлікати якісь прекрасні мислі, слова, уроки, откровення, які в своє время Бог дав царю Давиду, который имел общение с Господом, радовался от Божьего присутствия, благодарил Бога, когда находился в Божьем присутствии, и говорит, что полнота радостей пред лицем Твоим. Действительно, полнота радости может быть только в Божьем присутствии. Но я хотел бы, братья и сестры, обратить наше внимание из прочитанного текста на одну фразу, которую Давид сказал, что «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Мы можем на эти слова сказать «Аминь». Аминь, слава Богу. Бог держит жребий наш. И вот, когда мы вполне осознаем или пытаемся осознавать, что Господь, Ты держишь жребий мой, моя судьба, моя жизнь, все мои входы и выходы, они абсолютно находятся под Твоим контролем. Это значит, что не только когда все хорошо, не только когда комфортно, не только когда в жизни, знаете, все так устрояется, но когда тревоги приходят, когда теснота приходит, когда скорби приходят, мы должны ясно и четко осознавать, Господи, Ты держишь жребий мой. И вот я застал еще в живых одного брата, который все время жил в Одесской области, село Гольма, там, где родились все мои предки, деды, прадеды. И знаете, однажды мы приехали в Черновцы с братьями, к брату Сергею, в церковь, у них там где-то в родственников встретились, и брат Сергей говорит, готовьтесь, все будете свидетельствовать о себе. Я говорю, да вы ж меня хорошо знаете. Говорит, но все равно ты тоже должен о себе свидетельствовать. Братья приехали, другие, которые не были там в Черновцах. Ну и когда пришло время свидетельствовать, мое свидетельство было таким коротким. Иван родил Николая, Николай родил Климентия, Климентий родил Арсентия, Арсентий родил Георгия до переселения в Кривой Рог. По переселению в Кривой Рог Георгий родил Андрея и братьев его, Андрей родил Марка и Эдуарда, ну и сейчас у них пошли внуки тоже. Такое мое короткое свидетельство. И вот в том селе, где родились мой папа, дедушка, прадедушка и все, кого я от дедушки узнал, там все время очень была большая живая церковь. Образовалась или началась церковь от проповеди сотрудника брата Ивана Воронаева, был у него такой сотрудник Павлов, я думаю, известно братьям фамилия, кто читал историю, помощник, сотрудник Воронаева. И интересная история была, что этот брат в свое время ехал с труда служения, машин тогда не было, ехал на повозке, на подводе ехал, на конях, и ночь застала его в Гольме, в этом селе. И он нуждался где-то переночевать. Знакомых не было, он пришел к старости сельскому и говорит, что так и так, я нуждаюсь в ночлеге, где бы можно было остаться. Староста говорит, ну что ж, оставайся у нас. И брат Павлов остался ночевать у старосты церковного. И в этот вечер, когда они сидели за чашкой чая, он начал им свидетельствовать о Боге. Они покаялись, и Бог крестил их Духом Святым. И таким образом началась Гольманская церковь. Она в свое время была очень, довольно-таки немаленькой. Дарования в церкви были. И вот когда пришло время испытаний, когда пришла Вторая мировая война или Отечественная война, за то, что не взяли оружие в руки, пресвитер Иван Сузанский пошел под жертвенник, расстреляли его. 10 братьев посадили, молодых братьев, посадили в тюрьму, дали 10, 8, 6 лет срока. Это братья, пресвитеру было тогда 32 года, пресвитеру церкви. Его сын еще живой, он у нас пресвитером был, сейчас эмигрировал, как началась война в Америку к родственникам. А братьев молодежь, 22, 23 года, 21 год, 10 братьев, членов церкви, которые тоже согласились или приняли решение такое стоять в истине, не брать оружие, так как Слово Божие учит, все отсидели срока. И вот я застал одного из братьев, тоже его звали брат Александр Матлашевский, которого тоже судили за отказ от оружия и приговорили к расстрелу. И он говорит, я слышал лично от него свидетельство, говорит, буквально там за год или полтора до войны мне было слово от Господа, что «Сын мой, ты совершишь великий подвиг за имя мое, не бойся, я буду с тобой». И вот он рассуждал, какой же я подвиг, живу в селе, ни рода, ни величия, какой я могу подвиг совершить во имя Господа. И вот, когда пришла война, его призвали в армию, он отказался брать оружие, идти убивать, воевать, и назначили открытый суд военного трибунала, то есть судил военный трибунал, военное время было, и сделали открытый суд, собрали 2 или 3 села. И он говорит, я в то время пережил исполнение слова, которое в свое время сказал Христос, что не заботьтесь, когда поведут вас пред правителей, потому что вам дано будет в то время, что отвечать и что говорить. И вот, говорит, завели меня, арестованного, подсудимого, встать, суд идет, зашли, значит, следователь, прокурор зашли, судья, и начался судебный процесс. «Гражданин Матлашевский, чем вы мотивируете свое убеждение, что не хотите идти воевать?» И говорит, «Через меня как пророчество идет. Я мотивирую свое убеждение деянием апостолов 17 главой, где написано, что апостол Павел сказал, Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Поэтому я не могу убивать тех, которые, как и я, созданы Богом от одной крови». Следующий вопрос. Хорошо, а если Гитлера к вам привести, тоже убивать не будешь? Но он говорит, какой Привет, такой ответ. Говорит, я не совсем понимаю слово Гитлер. Если это животное, то животных Бог разрешил нам убивать в пищу. А если Гитлер это человек, то кто бы он ни был, я не могу никого из людей убивать. Следователь говорит, третий вопрос, говорит, да если по-вашему выразиться, то Гитлер это настоящий дьявол. Говорит, я спокойно отвечаю, написано в Библии, противостаньте дьяволу твердою верою и убежит от вас. Все засмеялись, им стало неприятно, суд закрыли, пошли на совещание и выходят и читают решение суда. Высшая мера наказания, срок исполнения приговора трое суток. Его наручники и повели. И вот вместо трех суток, 51 сутки, он каждый день и ночь, потому что на допрос вызывали, перекрестные допросы, и днем, и ночью, наверное, это последний раз. Немцы начали наступать, русские начали отступать, и вот целая такая длинная история, а их собрали 200 человек, приговоренных к расстрелу, и вот все в таком ожидании. А он говорит, меня утешает слово, которое Бог сказал, что ты совершишь великий подвиг за имя Твое, я буду с тобой. Вот в таких невозможно даже описать чувствах, обстоятельствах, которые он встретил в жизни. И вот говорит, начали отступать, их ведут, не зная, что с ними делать, и говорит, я слышу, офицеры рассуждают один другому, говорит офицер, сколько ты будешь их терпеть, расстреляй их, и все равно они уже все под приговором, и зачем тебе с ними мучиться? И говорит, я понял, что скоро приговор будет в действии. Как Бог его хранил, там, как их вели, все это он рассказывает подробно, есть книга Гольма, и там есть это свидетельство, можно прочитать. И вот говорит, утром шли они, так где-то в часа 4 или 4:30 утра, так перед рассветом, и говорит, просто вышли на такую долину, и вдруг, откуда ни возьмись, выходят пулеметчики, и без предупреждения всех начинают расстреливать, просто строчить пулеметными очередями, и говорит, это невозможно описать. Суматоха, тот падает, тот бежит, тот в панике кричит, тот расстрелянный, говорит, я тоже начал бежать, споткнулся, упал, на меня труп упал, и говорит, все такое, а утро, и говорит, такая дрожь меня всего начала подбрасывать, говорит, благо лежал на мне убитый, тоже один, и вот он говорит, лежу и молюсь, Господи, ты ж сказал, что совершу великий подвиг за имя мое. Всех закончилась эта стрельба, тот просит добейте, тот просит добейте, тот просит, и значит они с автоматов добивают, достреливают, вроде бы все умолкло. Старший офицер говорит, ну а теперь пойдите проверьте, всех ли мы расстреляли, штык-нож в пяту каждому загонять. И вот идут, и всех штыркают, Господи, ты ж сказал, сохранишь. И вот, говорит, проходят надо мною, который лежал, проверили меня, или не заметили, или прошли мимо, Бог сохранил. Все, тоже прошло, Господи, слава тебе. И говорит, последнее, офицер говорит, давайте теперь каким-то образом, или танком, или чем-то их всех, сделаем братскую могилу, трупы, 200 человек, 200 трупов, давайте их похороним, Господи, а сейчас как? И говорит, переживаю, молюсь вот в таком состоянии, а немцы уже были близко, и так, говорит, самолет пролетел, когда началась стрельба, развернулся, улетел, и только офицер сказал, что давайте каким-то образом их похороним, артиллерия немецкая пускает снаряд, взрывается, офицер и все солдаты, которые расстреливали, насмерть. Говорит, остался я один. Встал, всякий взявший меч от меча погибнет, погибли. Значит, дедушка был один верующий среди этих тоже заключенных. Я встал, говорит, похоронил этого дедушку, погреб его брата во Христе. Ну и дальше длинная история, как пошел домой, ты держишь жребий мой. Не всегда нам все понятно, каким путем Бог нас ведет, что Бог допускает в жизни нашей, и вот как я сказал, хорошо доверяться Богу, когда ну, все так соразмеренно, когда все по плану, когда все так, как нам хочется, но очень часто бывают моменты в нашей жизни, когда жизнь идет не по плану, когда наши планы вдруг рушатся, и нам тяжело согласиться с той мыслью, неужели, Господи, вот то, что Ты допустил в моей жизни, в этом есть воля Твоя, и неужели сейчас в этой ситуации Ты тоже держишь жребий мой? И вот так рассуждая, мне хотелось бы отметить таких три аргумента в пользу того, что в любой ситуации жизни, что бы ни произошло, что бы ни случилось, что бы ни пришлось нам встретиться, а сегодня, братья и сестры, мы живем в такое время, что ну, не жизнь полна сюрпризов, да, неожиданных сюрпризов. Значит, может быть прилет, может быть какой-то привет, может быть там повестка, другое что-то поменяться. И вот мы должны доверяться Богу, Писание в этом утверждает нас. И вот первый аргумент, почему мы должны доверять Богу во всем, мы находим книга Екклезиаста, знакомые слова, 3 глава, 3 глава, думаю, многие из нас, мы знаем эти слова наизусть, «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Что бы ни случилось в нашей жизни, даже тогда, когда нам бывает непонятно, даже тогда, когда ну, не по нашим планам, не по нашим желаниям, Писание говорит, что всему свое время и время всякой вещи под небом. И дальше мы знаем, о чем здесь Екклезиаст писал, что есть время рождаться, есть время умирать. Есть время разбрасывать камни, собирать, есть время радоваться, есть время плакать, сетовать, всему свое время. То есть Бог назначил время. Причем Давид говорит, и Иов говорил подобные слова, что зародыш мой видели очи твои. Еще ни одного дня не было, ты уже все назначил. Число месяцев у тебя было назначено всему свое время и время всякой вещи под небом. Христос сказал, что До его пришествия будет то, что люди будут жениться, выходить замуж, будут покупать, продавать, строить и так дальше, до самого его пришествия. И вот один брат сказал такую фразу, что Бог не против, чтобы мы женились и выходили замуж, чтобы мы покупали и продавали, если это надо в жизни своей. Но акцент Христа был, что и не думали, то есть, покупали, продавали и не думали. Женились, выходили замуж и не думали. И говорит брат, а мы надо покупаем, надо продаем, надо молодежь, женимся, выходим замуж, но думаем, что если сегодня или завтра придет Христос, или если сегодня или завтра что-то пойдет не по нашему плану, ты держишь жребий мой, слава нашему Господу. Поэтому первый аргумент в пользу нашей необходимости во всем доверять Богу, что у Бога на все назначено время. И ну, как бы мы ни пытались, знаете, ну, пути свои направить, да, все-таки человек обдумывает путь, но судьба человека от Господа. Боже, помоги доверяться Тебе во всем. Второй аргумент. Почему нужно доверять Богу? Я хочу прочитать два места из Священного Писания и назвал этот аргумент, что Бог смотрит на все с позиции вечной жизни. Бог смотрит на все с позиции вечной жизни. И первое место это Исаии, 55 глава, 8-9 стихи. Написано так, что «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И второе место, это 29 глава, книга пророка Иеремии, 11 стих, написано так, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Скажем слава Богу за эти прекрасные слова. Бог смотрит на вопрос нашего спасения, на вопрос вообще всех вопросов нашей жизни с позиции жизни вечной. Мы смотрим с той позиции, где мы находимся. Да, то есть мы можем видеть столько до первого препятствия, там, до стены мы можем видеть, да, на улице мы уже ничего не видим. Почему? Потому что, Бог поместил нас в определенные рамки, пространство, времени и так далее. А Бог смотрит, потому что Он находится вне времени. У Него нет прошедшего, нет будущего. У Бога все настоящее, все открыто. Бог смотрит и смотрит на все, как лучше, чтобы нас спасти. Я слышал, понравился очень один такой пример, что папа, беседуя со своими детьми, пытался детям показать, объяснить, внушить, что папа с мамой лучше знают, лучше видят, и дети должны соглашаться с тем, что советуют, желают, или говорят, или учат родители. И вот, думая, каким образом лучше это детям объяснить, говорит, вот смотрите, такой простой пример. Представьте себе, что все мы, наша семья, живем в многоэтажном доме. И каждый живет на том этаже, сколько ему лет. Вот тебе 3 годика, ты живешь на 3-м, тебе 5, ты на 5-м, тебе 11 на 11-м, тебе 17 на 17-м, а нам с мамой по 40 лет. Мы живем на 40-м этаже. И говорит, как вы думаете, кому дальше видно? И дети говорят, конечно, вам, вы же на 40-м этаже живете. Поэтому, так как нам дальше видно, вы просто должны нам верить, что если мы сказали не надо, значит мы дальше видим, и вы просто должны согласиться. И вот мы, как дети Божьи, должны доверять Богу. Почему? Потому что Бог выше смотрит и говорит, что Он настолько выше видит нас, как небо выше от земли. Говорит, как небо выше от земли, так, говорит, мои мысли, мои пути, другими словами, мои планы, они выше совершения ваших. Почему? Говорит, потому что я думаю, чтобы дать вам будущность и надежду. Поэтому, если приходят обстоятельства в нашу жизнь, они приходят, когда мы не можем дать ответа, почему так произошло, да, близкий человек умирает в молодом возрасте, или там многодетная мама как-то, да, на Киевщине умерла, 14, да, детей осталось, и грудничок самый меньший, невозможно дать ответа, почему это произошло. А Бог говорит, только я знаю намерения, какие имею у вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Когда Бог решает вопрос нашего спасения, Он не смотрит на любовь мужа и жены, там, на слезы какие-то, на родственные обстоятельства. Бог смотрит, чтобы самое главное и основное – дать нам будущность и спасение, дать нам будущность и надежду. И если мы искренне пред лицем Господним и рассуждая о вопросе того, почему и когда Бог забирает нас, я уверен, что каждого искреннего христианина, дитя Божье, Бог забирает в наилучшее время его готовности встретить Иисуса Христа или встретиться с Ним. Господи, помоги нам. И третий аргумент, почему мы должны доверять Богу, я читаю Евангелие Матфея, 10 глава, 38 стих, Матфея 10, 38, слова Иисуса Христа, которые записаны так: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Когда мы согласились идти за Христом, когда мы понимаем, что наша жизнь абсолютно полностью в Божьих руках, Христос сказал, что следование за Ним, оно включает добровольное согласие взять свой крест. Согласиться с тем, что не только надо веровать, но и страдать. Согласиться с тем, что все желающие жить во Христе Иисусе благочестиво гонимы будут, потому что Бог ведет нас путем испытания, путем трудностей, путем проверки, путем огня, и Христос, вернее, Иоанн Креститель о Христе сказал такие слова, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Каждому христианину нужно в жизни своей пройти три крещения: водное крещение, духовное крещение и огненное крещение. И вот Христос говорит, что кто хочет идти за мною и не берет креста своего, не соглашается проходить через это огненное крещение, тот недостоин меня. Поэтому, рассуждая об этом, невольно ловишь себя на мысли и просто стараешься соглашаться, что бы в нашей жизни ни произошло, что бы ни случилось, что бы ни встретилось, Писание предлагает нам и учит нас, чтобы мы во всем доверялись Богу. Об этом, братья и сестры, мне хочется вместе с вами помолиться, чтобы Бог умножил веру в нашем сердце, чтобы умножил терпение, чтобы помог полностью доверяться Богу и встречать в жизни своей все, как от руки Господней, понимая, что Бог сверхсилы не дает. Если Бог нас ведет путем испытаний, трудностей или скорбей, Бог обязательно видит все это и таким путем желает вести нас в жизнь вечную. Пусть имя Господне будет прославлено, мы преклонимся пред Господом и попросим у Него силы. Аминь.